представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Армянская оппозиция требует международного расследования гибели 10 человек. Медленная смерть коммунистической партии Испании. Продолжение темы. Почему падает рейтинг свободы прессы в странах Южного Кавказа? И как выжить, если из многодетной семьи ушел отец? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Армянская оппозиция выступает за проведение досрочных президентских и парламентских выборов в стране. К такому решению лидеры оппозиции пришли на прошедшем в Ереване Конгрессе Всенародного движения. Лидеры оппозиции также потребовали независимого международного расследования событий в Ереване 1 марта нынешнего года, когда в результате беспорядков, вызванных разгоном акций протеста, погибли 10 человек. Рассказывает Олег Кусов.
Конгресс армянской оппозиции прошел в Доме правительства. Однако сторонники Левона Терпетросяна в своих выступлениях подчеркивали, что не намерены признавать легитимность нынешней власти. В то же время Левон Терпетросян в своем выступлении не исключил возможности проведения диалога оппозиции с властью. Такой диалог, по его словам, возможен только после освобождения задержанных оппозиционеров. 1 марта в армянской столице был разогнан сидячий митинг оппозиции, не согласившийся с результатами президентских выборов. После разгона сторонники Терпетросяна собрались перед посольством Франции. Власти стянули спецназ, а позже и войска. Произошли столкновения, а затем и беспорядки, в итоге которых, по официальным данным, погибли 10 человек. Сразу после этого власти приступили к задержанию сторонников первого президента Армении Левона Терпетросяна. Обвинение было предъявлено порядка сотни человек. Участник Конгресса оппозиционеров, президент Ассоциации политологов Армении Амаяк Аванесян отметил, что принята недавно резолюция ПАСЕ о функционировании демократических институтов может способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в стране.
Прежде всего, речь шла о том, что Армении были предъявлены как члену Совета Европы требования, которые страна обязана выполнить, поскольку, будучи членом Совета Европы, полноправным, Армения все еще находится под наблюдением мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, также и Комитета министров Совета Европы. Естественно, выполнение этих требований носит обязательный характер с точки зрения перспектив полноправного членства в этой авторитетной европейской организации. И поскольку Совет Европы в ходе Парламентской ассамблеи четко обозначил, что в случае невыполнения этих требований Армения подвергнется санкциям, Конгресс обозначил свою позицию по всем четырем пунктам этих требований.
По словам Амаяка Аванесяна, оппозиция готова пойти на диалог с властью только после выполнения официальным Ереваном требований резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Независимое расследование трагедии 1 марта, это освобождение всех политзаключенных, это исключение тех изменений, которые были после трагедии 1 марта властями внесены в закон о проведении митингов, шествий, демонстраций, которые, по сути дела, заблокировали возможность реализации основополагающего конституционного права на свободу собрания митингов и демонстраций со стороны граждан Армении. Это диалог между оппозицией и властью, которому призывает Совет Европы и власти Армении оппозицию, и оппозиция выразила свою готовность на диалог, но с одной оговоркой, что все четыре требования Совета Европы должны быть выполнены одновременно.
Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы нельзя воспринимать как документ, принятый исключительно в интересах оппозиции, так считает член правящей республиканской партии, депутат парламента Армении Армен Ашатян.
Делить эту резолюцию на властную и оппозиционную часть как минимум неблаговидно, а как максимум нечестно, потому что в ПАСЕ обсуждался вопрос Республики Армения, и совершенно резолюция не касалась, и ПАСЕ само не рассматривала оппозицию или власть, потому что членами Совета Европы является Республика Армения со всеми представляющими ее институтами и гражданами. Что касается конкретно тех задач, которые будут ставить перед армянским руководством, все эти задачи решимы, и в решении этих задач в первую очередь заинтересованы именно новые власти Армении. В беспристрастном и объективном расследовании событий 1 марта мы заинтересованы в том, чтобы судебное разбирательство проходило в рамках закона и максимально транспарентно, с тем, чтобы не вызывать, не оставлять вопросов в обществе. Мы заинтересованы в том, чтобы в стране был налажен общественный консенсус, и никто больше власти Армении не заинтересован в стабилизации внутри страны.
В Ереване армянская оппозиция по-прежнему не имеет возможности проводить массовые акции протеста, подчеркнул участник Конгресса оппозиционеров, президент Ассоциации политологов Амаяк Аванесян.
В этих условиях, естественно, нам приходится уповать на последовательность европейских структур в вопросе отстаивания защиты фундаментального права народа страны, члена Совета Европы, на проведение митингов, демонстраций, шествий, то есть на реализацию своего основного права.
Но в то же время акции протеста продолжаются в других населенных пунктах, утверждает политолог Степан Григорян.
После 21 марта, когда закончилось чрезвычайное положение, непрерывно идут акции протеста по всей Армении. Они самые разные. Некоторые акции протеста большие, там 10-20 тысяч митинг. Некоторые акции протеста маленькие, где в связи с судебными процессами, которые вот сейчас идут в некоторых городах, люди буквально выражают разными способами свой протест. Например, голодовки объявляют, пикеты устраивают, потому что степень недовольства была большой, и власти никаких вопросов не решили. То есть они ни политических, ни экономических. И получилось следующее, что напряжение сохранено, то есть никаких политических вопросов не решено. Попытка была силово подавить возмущение народа, недовольство вот выборами. Так как не удалось, это продолжается.
Протесты оппозиции еще нельзя назвать внутренним кризисом в обществе, полагает член правящей республиканской партии, депутат парламента Армении Армен Ашатян.
Оппозиции, которые продолжаются до сих пор, это, по-моему, нормальное явление для всех стран, находящихся в стадии транзитной демократии. У нас есть опыт после 2003 года. Та оппозиция тоже долгое время выходила на улицы и организовывала акции протеста, фактически до 2005 года. Я думаю, что на этот раз у нас тоже будет такая же ситуация. После этого должны укладываться лишь в рамки закона и Конституции Республики Армения. И я не склонен считать это проявлением политического кризиса, потому что та власть, которая сформировалась после президентских выборов, новый президент, новое правительство, новая программа правительства и плюс ко всему национальное собрание страны, они будут работать в нормах, в порядке, в рамках конституционных своих полномочий. То, что будет политическая активность со стороны оппозиции, это считаю нормальным для тех стран, которые находятся в стадии транзитной демократии, как и Армения, где есть небольшой кризис доверия общественности к результатам выборов.
Политолог Степан Григорян утверждает, что лидер оппозиции Левонтер Петросян сделал несколько серьезных шагов навстречу властям.
Он сказал, что власть и оппозиция не должны идти путем самоуничтожения, взаимного уничтожения. Это очень важный был такой сигнал к властям. Второе, обратился к правительству Соединенных Штатов, чтобы оно бы не замораживало бы программу вызова тысячелетия. По этой программе в течение 5 лет Армении должно быть предоставлено больше 250 миллионов долларов. Все это нужно для Армении. Несмотря на то, что такая демократия и серьезная ситуация, все равно Левон Тарпесян обратился. Левон Тарпесян сказал, что если, не дай бог, Азербайджан захочет военным путем решить карабахскую проблему, он вместе с властями призовет своих сторонников к ружью. То есть он несколько шагов сделал очень серьезных, чтобы как бы у нас начался бы диалог и так далее. Но не скрою, что, по крайней мере, сейчас мы обратной реакции властей положительной не видим. То есть власти что делают? Опять только они говорят по всем каналам телевидения, только они интерпретируют сказанное Левоном Петросяном, и нет ощущения, самое главное, что власти Армении те требования, которые перед ними поставила парламентская ассамблея Совета Европы, не оппозиция, те требования, что они хотят выполнить.
Некоторые эксперты полагают, что официальный Ереван готов предложить Терпетросяну ответственную должность в структурах исполнительной власти. Степан Григорян называет эти утверждения безосновательными.
Левон Терпетросян и те политические силы, которые объединились вокруг него, они приходят не из-за должностей. Европейцы очень часто действительно этот вопрос ставят. Проблема Армении не в том, что у Левона Тарпетросяна или его сторонников нет должностей, а проблема в том, что в Армении сегодня системный политический кризис. системный экономический кризис. То есть у нас монопольная экономика. Власти занимаются бизнесом, и у них есть любимые ими олигархи и нелюбимые ими бизнесмены. Сегодня в парламенте Армении всего лишь 8 депутатов оппозиционеров. Это составляет 4% от всего парламента армянского. А оппозиционные настроения в обществе как минимум 70%. Это показывают все опросы.
Член правящей республиканской партии, депутат парламента Армении Армен Ашатян видит два пути для радикальной оппозиции.
Эта часть оппозиции станет перед дилеммой либо трансформации в какую-то новую политическую силу, о чем было заявлено на их конгрессе, либо перманентными акциями попытаться снова дестабилизировать ситуацию в стране и привести к отставке действующих властей в стране. Второй путь, он совершенно безнадежный. Что касается первого пути, то есть трансформации в новую политическую силу, либеральной идеологии, это тот фронт политической борьбы в Армении, который остается открытым. У нас не было до сих пор сильных либеральных партий. Есть сильная консервативная партия, это наша республиканская партия, есть социалистические партии, встроенные на принципах социал-демократии, а вот либерального фронта у нас не было. У них есть хороший шанс заполнить этот вакуум. Все это вопросы, на которые наша оппозиция должна найти сама. Мы заинтересованы в том, чтобы политическое поле Армении было структурировано, и на ближайших выборах, которые намечены в течение этого года, это выборы местного самоуправления, муниципальные правительства, на этих выборах я думаю, оппозиция будет правильной, если попытается в тех населенных пунктах, которые представляют для нее интерес, попытаться предъявить заявку и выиграть на этих выборах.
Первый президент Армении, лидер оппозиции Левонтер Петросян, выступая на конгрессе своих сторонников, предложил трансформировать всенародное движение в армянский национальный конгресс. По его словам, эта структура должна получить новое содержание, поскольку прежняя возникла для выполнения конкретной задачи перед президентскими выборами.
За ходом Конгресса Всенародного движения оппозиции Армении следил наш корреспондент Олег Усов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы начали в пятницу рассказ о кризисе в Коммунистической партии Испании. Об отставке заявил генеральный секретарь Компартии Франсиско Фрутес, а до этого о решении покинуть так называемую объединенную левую коалицию, это парламентская фракция Компартии, объявил ее координатор Гаспар Льямасарес. О причинах кризиса партии рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Наша партия давно потеряла свое собственное лицо и шарахается из стороны в сторону, сказал генсек, и в этом с ним согласны большинство местных наблюдателей. Они напоминают, что собственное лицо компартии формировалось в 20-30-е годы прошлого столетия под влиянием Коминтерна и российских большевиков, а временем ее наибольшей активности стала гражданская война в Испании конца 30-х годов. Тогда партия во многом получила известность благодаря своему харизматическому лидеру Долоресе Барури, пассионарии и поддержке военной и финансовой Советского Союза. Вот запись выступления Ибарури времен гражданской войны.
«Вставай, народ Испании! Защитим свободу и наших детей! Не пожалеем сил в борьбе с силами прошлого! Все на борьбу с реакцией, на борьбу с фашизмом! Встанем в единый строй для полной победы над врагом. Долой генералов, долой контрреволюционные элементы. Да здравствует народное ополчение. Да здравствуют вооруженные силы, верные трудящимся. Долой фашизм и реакцию».
Увы, несмотря на громкие лозунги и призывы, гражданскую войну испанские коммунисты проиграли и отправились в эмиграцию. Пока в Испании царствовала диктатура генералиссимуса Франко, коммунисты, как говорится, чувствовали себя на коне и даже были в фаворе у европейской общественности. Их, как жертв тирании, привечали, предоставляли статус политэмигрантов, помогали материально, ведь диктатура Франко, бывшего союзника Гитлера и Муссолини, не нравилась в демократической Европе. Растерялись коммунисты лишь когда диктатор умер, а умеренные деятели его режима сами, без них, решили изменить испанское общество. Первым премьером Испании периода демократизации стал бывший руководитель франкистского национального движения, партии фашистского типа Адольфо Суарес. Именно он демонтировал тоталитарный режим, и разрешил компартии действовать легально. Звучит отрывок из выступления Суареса перед выборами 1977 года.
«Я обещаю, что действия нашего правительства будут предусматривать ряд рациональных мер для решения насущных проблем испанской действительности. Я обещаю, что мы начнем разрабатывать конституцию страны и привлечем к этой работе представителей всех фракций парламента, независимо от их размера».
Сантьяго Карильо, будучи в то время генеральным секретарем компартии, попытался приспособиться к новым условиям. Ведь врага, ненавистью к которому партия жила 40 лет, более не было. Карильо отмежевался от советского влияния, от идей мировой революции, сделался сторонником так называемого еврокоммунизма, то есть отказался от теории классовой борьбы, а вместо диктатуры пролетариата признал в качестве приоритетов демократию, многопартийность и права человека. Одновременно Карильо фактически отказался от республиканского характера партии и признал испанского монарха главой государства. Впрочем, многие испанские исследователи подозревают, что Карильо действовал не столько в интересах партии, сколько в интересах сугубо личных. Дело в том, что над ним, как дамоклов меч, висело обвинение в массовых расстрелах гражданских лиц в Мадриде осенью 1936 года во времена гражданской войны. Испанский историк и писатель Сесар Видаль.
Расстрелы начались с приходом во властные структуры Мадрида коммунистов и, в частности, с назначением Карильо ответственным за безопасность в столице. Любопытно, что Карильо стал членом компартии за день до своего назначения на пост главы так называемого Совета общественного порядка. Он примкнул к коммунистам, чтобы занять эту должность в Мадриде.
Как показали события последних десятилетий, проведенные Карильо изменения в политике и идеологии партии лишь на время продлили ее агонию. Во-первых, многие ортодоксальные коммунисты их не приняли. Во-вторых, на политическом пространстве умеренной левой силы, на которое попытался перебраться Карильо, уже давно действовала другая партия. Испанские социалисты, которые под каблуком Коминтерна и Советов никогда не находились, денег из Кремля не получали и в перестройке не нуждались, как и в пересмотре своей доктрины. Неудивительно поэтому, что в новых условиях компартия стала просто лишней. Рамон Тамамес, ветеран компартии, видный испанский экономист.
Результаты первых же демократических выборов 1977 года крайне разочаровали коммунистов. Многие от нас отвернулись, а симпатии новых друзей завоевать так и не удалось.
Социалисты пришли к власти в Испании в начале 80-х годов. Что же касается коммунистов, то они в последующие годы лишь теряли число мест в парламенте. На падении их популярности сказывалась, в частности, их непоследовательная политика. Так, во времена правления социалистов в 80-е и 90-е годы компартия неизменно примыкала к либералам, поддерживая все их нападки на правительство. А когда в результате выборов 96-го года либералы пришли к власти, коммунисты по инерции еще в течение нескольких лет продолжали травить социалистов своих теоретических союзников по левой политической идее. Наблюдатели отмечают, что сегодняшние испанские коммунисты, хотя больше и не нападают на вернувшихся в 2004 году к власти социалистов, имеют довольно расплывчатую программу, из которой даже не совсем ясно, чего они хотят. Их требования скорее напоминают пункты из программы профсоюзных организаций. Это повышение зарплаты и пенсий, улучшение условий труда наемных рабочих, системы образования и медицинского обслуживания, удешевление жилья, борьба с коррупцией и так далее. Любопытно, что, к примеру, на предвыборной встрече с телезрителями Лемасаресу вообще не задавали политических вопросов, поскольку испанцы его, похоже, не воспринимают в качестве политика. Зато он с радостью отвечал, к примеру, на вопросы, связанные с болезнью Альцгеймера.
Проблема болезни Альцгеймера стоит весьма остро. Необходимо начинать бороться с этой болезнью на ее ранней стадии, чтобы останавливать ее эволюцию. Это чрезвычайно важно. Государство обязано уделить данной болезни особое внимание, выделять средства на научные изыскания, чтобы бороться с ней, а также помогать семьям, в которых есть больные Альцгеймером, чтобы повысить их уровень жизни.
Почему людям, страдающим болезнью Альцгеймера, надо уделять больше внимания, чем, к примеру, лицам, страдающим болезнью Паркинсона, участники телешоу так и не поняли. Кстати, в последние годы большинству испанцев непонятны многие демарши руководства Компартии. К примеру, в столь сложной для Испании проблеме, как баскский сепаратизм, коммунисты поддержали баскских националистов, вступили с ними в правительственную коалицию, а также подписали документ, открывающий дорогу к отделению баскских провинций от Испании. Свою позицию Илья Масарес обосновал с заботой о поддержании благосостояния басков.
Мы участвуем в правительстве страны басков, поскольку там социальная политика и политика в сфере жилья самые передовые в стране. Мы вплотную занимаемся этими вопросами, и я считаю, что все, что мы там делаем, может являться примером для всей Испании. С другой стороны, мы полагаем, что в стране нет никакой угрозы сепаратизма и конфронтации. Испания всегда будет единым государством, основанным на положениях об автономии ее регионов.
Последнее, по мнению наблюдателей, весьма спорно. В стране басков продолжают звучать взрывы, устраиваемые сепаратистами, по-прежнему в терактах гибнут люди. Впрочем, это не единственный пример особого видения испанской действительности руководством Компартии. Одна из парламентских инициатив Илья Масареса – требование наградить папу римского Иоанна Павла II испанским орденом за миролюбие. Инициативу не поддержали даже испанские епископы, заявив, что миролюбие папы диктуется его верой в Христа, а посему не может быть отмечено орденом. Теперь КПИ ратует за более либеральную политику в отношении эмигрантов, каждый раз возмущаясь, что власти высылают нелегалов на родину. Наблюдатели отмечают, что, не имея какой-либо реальной альтернативы существующему в Испании обществу, коммунисты используют любой повод, чтобы обратить на себя внимание и вызвать симпатии хотя бы у эмигрантов. Беда Компартии в том, считают наблюдатели, что она так и не смогла найти себя на политической сцене современной Испании. И произошло это, по мнению местных историков, из-за того, что для партии, рожденной для претворения в жизнь утопических идей, просто нет места в реальной жизни.
О причинах кризиса коммунистической партии Испании рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Китае растет число жертв землетрясений. По официальным данным, погибли свыше 12 тысяч человек. Около 30 тысяч, как полагают, находятся под развалинами зданий в городах Мяньчжу и Миньян в провинции Сычуань. Спасатели достигли района Вэньчуань, где находился эпицентр землетрясения. В течение суток этот район был отрезан от мира. Десятки людей погибли в результате серии взрывов в городе Джайпур на севере Индии. По разным данным, число жертв от 30 до 60. Около 100 человек ранены. По сообщению властей, в оживленной части города произошло не менее 6 взрывов. В Назране идет спецоперация по задержанию группы боевиков, засевших в подвале частного дома. Сообщается о раненой местной жительнице. В Воронеже в результате удара молнии пострадали 11 человек. По сообщениям ЧС, 11 студентов прятались от дождя под деревом, когда в него попал электрический разряд. Президент России Дмитрий Медведев, вступивший в должность 7 мая, произвел назначение в своей администрации. Его помощниками и советниками стали 11 человек, в том числе Сергей Приходько, Джохан Палыева, Михаил Зурабов, Леонид Рейман. В России с 1 июля люди, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, будут ежемесячно получать 1200 рублей. Денежные компенсации предусмотрены в частности для безработных, которые ухаживают за инвалидами первой группы и детьми-инвалидами. Московский планетарий признан банкротом. Сумма задолженности оценивается в 1 700 000 000 рублей. В американском штате Западная Виргиния сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. По данным опросов, сенатор Хиллари Клинтон значительно опережает в штате своего соперника, сенатора Барака Обаму. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему падает рейтинг свободы прессы в странах Южного Кавказа? И как выжить, если из многодетной семьи ушел отец? Недавно американская организация «Дом свободы», занимающаяся сравнительным анализом проблематики соблюдения прав человека в различных странах мира, обнародовала очередной доклад о положении дел в области средств информации за 2007 год. Уже само название доклада «Год глобального ухудшения» говорит о многом. Пресса стала менее свободной в целом по миру, но не везде и не в равной степени. Мой коллега Ефим Фиштейн обсуждает причины отрицательных тенденций в государствах Южного Кавказа с экспертами из этого региона.
В бакинской студии находится политический обозреватель газеты «Зеркало» Рауф Миркадыров. В Ереване проблему готов с нами обсудить президент ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. А столица Грузии, Тбилиси, представлена Маргаритой Ахвледиани, директором кавказской программы Британского института войны и мира. И начну я с грузинского гостя. Госпожа Ахвледиани, Грузия занесена в разряд частично свободных стран и упала с 57-го на 60-е место в общем списке. В докладе «Дома свободы» такая оценка объясняется закрытием оппозиционной телестанции «Имеди» в период чрезвычайного положения осенью прошлого года. Вы можете обрисовать грузинский информационный пейзаж, для начала в самых общих чертах.
Оценка, мне кажется, совершенно правильная. Именно что частичная свобода медиа в Грузии, и именно что частичное падение с более или менее свободного состояния до менее свободного состояния. И мне кажется, что это связано не только с закрытием канала «Имеди», который был большим ударом по медиа Грузии, хотя он никогда не был независимым свободным каналом. Но в большой степени это связано с сильным оживлением оппозиции в стране и, соответственно, сильным оживлением власти в стране. Если мы после Розовой революции имели ситуацию, когда у нас была сильная власть и слабая оппозиция, и слабая медиа, то сейчас как раз тот период, когда начинают меняться эти игроки, когда сильная власть остается сильной и старается стать сильнее, но и оппозиция становится сильнее, медиа становится понемножку сильнее, поэтому борьба становится все более ожесточенной.
Рауф Меркадыров, тот же вопрос и к вам. Ваша страна опустилась с 75-го на 77-е место и оказалась в группе стран с несвободной прессой. Примеров приводится немного. Закрытие двух русскоязычных газет и тюремное заключение для 10 журналистов, что для одного года, впрочем, немало. Рауф Меркадыров, что происходит со свободой печати в вашей стране?
Ну, если в одном предложении мы упали не так много, но дальше просто падать некуда, кажется. В этом списке там остается всего около 15 стран, если я не ошибаюсь. Если сравнить нынешнюю ситуацию 2000 годом с соотношением, скажем, проправительственных официальных газет, независимых и оппозиционных газет, было, допустим, 50 на 50. Сегодня это соотношение 90% на 10% в пользу проправительственных и официальных газет. Электронное пространство полностью контролируется властями, то есть или все телевидения и радиоканалы, они подконтрольны, они в той или иной мере или напрямую финансируются крупными олигархами, которые являются одновременно министрами правительства, или же формально они независимы, но вполне послушные и полностью выполняют заказ властей.
И, наконец, но совсем не в последнюю очередь, Борис Новосардян. Армения скатилась с 64-го на 66-е место в списке. Причем пресса в вашем государстве тоже признана несвободной. В докладе приводится финансовое давление на телеканал «Гала-ТВ» и общее ухудшение положения в связи с парламентскими и президентскими выборами. Как выглядит информационный ландшафт Армении, Борис Новосардян?
Ну, схема примерно та же, которую описал Рауф. Вещательные электронные средства массовой информации почти полностью находятся под контролем властных сил. И степень этого контроля, степень давления на них зависит от степени остроты политической ситуации. Поскольку в период президентских выборов в Армении политическая ситуация и конкуренция за власть значительно усилились и обострились, соответственно, пропорционально и давление на подконтрольные вещательные средства массовой информации усилились, и мы, в принципе, стали свидетелями освещения всей избирательной кампании в соответствии с самыми плохими примерами тоталитарных пропаганды. Что касается сферы печатных средств массовой информации, то здесь достаточно плюрализм присутствует, и в газетах, а также на интернет-сайтах можно прочитать позиции самых разных политических сил, и в этом смысле какого-то отхода от ситуации, которую мы имели ранее, не было. Вы упомянули телеканал «Гала», который работает в Гюмри, то есть в провинции Армении. Это практически сегодня единственный телеканал, который отказывается выполнять те инструкции, которые спускаются сверху и освещают события в соответствии с собственными профессиональными принципами. И тот факт, что сегодня растет общественная поддержка этого телеканала, в том числе в виде сбора средств для уплаты налоговым органам назначенного штрафа, показывает, что общественность начинает ценить свободу слова и начинает реально поддерживать те средства массовой информации, которые готовы выполнять свою общественную функцию.
Хочется, чтобы вы были правы. Но у меня складывается такое впечатление, что и у вас в Армении, да и из того, что я слышал от Рауфа Меркадырова и в Азербайджане, как-то ситуация копирует российскую ситуацию. Есть ли связь между ситуацией в ваших странах и в России? Может быть, оказывается какое-то общее влияние, а может быть, это дурной пример заразителен?
Ну, я думаю, что на самом деле обмен опытом между руководителями наших стран по поводу, значит, оказания давления на оппозицию, на независимые общественные структуры и на независимые средства массовой информации происходит достаточно регулярно. Не случайно они встречаются в формате СНГ, я думаю, разговаривают не только о будущем этой структуры, но и о том, как лучше управлять своими странами с тем, чтобы смены власти не происходило.
Маргарита, какова структура собственности в области средств массовой информации в вашей стране? Это в основном частные СМИ или в них сильно влияние государства? Как обеспечивается публичный характер вещания?
Ну, государственных средств массовой информации в Грузии просто нет, по крайней мере, официально. Хотя я бы отнесла к государственным, как минимум, Public TV, общественное телевидение и общественное радио. И, кроме того, у нас есть два канала, которые тоже работают как бы на общественных началах. Это азербайджанское радио и армянское радио, работающее на азербайджанском и армянском языках. Хотя и они формально являются независимыми средствами массовой информации. Реально у нас либо сильное влияние власти, правительства, на особенно электронную медиа, либо они являются просто действительно независимыми, ищущими источники в основном в грантах международных организаций, либо в какой-то небольшой рекламе или в какой-то помощи со стороны. К сожалению, крупный бизнес в Грузии не заинтересован в медиа. Единственный пример был, это тот же самый Имеди, это покойный Бадри Патаркацишвили, это был единственный пример, очень яркий, очень наглядный, как это может происходить. Мне кажется, что очень полезный и положительный был пример, но единственный.
Спасибо, Маргарита Ахвледиани. Рауф Меркадыров, как у вас выглядит ситуация? Ваши электронные СМИ и печатные имеют общественно-правовой статус, коммерческий, или обслуживают олигархов и принадлежат им?
Формально государством можно отнести два телеканала. То есть это азербайджанское телевидение, 100% акций, которые принадлежат государству, и общественный ТВ, совет, которым формируются властями. То есть никто реально общественный к ней не имеет никакого отношения. Все остальные каналы формально независимы. Реальными большинство из них владельцами являются наши министры олигархи. Всего один телеканал более-менее относительно независим, но он достаточно послушный, то есть он выполняет четко установки властей. Что касается печатных СМИ, вот на сегодняшний день в стране осталось всего 2-3 оппозиционных газеты, и, скорее всего, две независимых газеты, тиражи которых достаточно малы, они распространяются только в большей степени в Баку, в регионах местная власть чаще всего не позволяет распространению, а все остальные газеты или официальные, или финансируются правящей партией или проправительственными партиями, или же отдельными министрами, олигархами, то есть формально, хотя все они являются независимыми.
Спасибо, Рауф. Давайте послушаем и Бориса Навасардяна. Как осуществляет армянское государство, и точнее армянские власти, контроль над СМИ? Есть ли случаи прямого вмешательства, политического давления, скажем, изгнания журналистов из редакции, или все сводится автоцензуре?
Ну, основные методы я бы назвал методами скрытой цензуры и сосредоточения собственности в области СМИ в руках лояльных олигархов-предпринимателей. То есть у нас всего один общественный телерадиоканал, точнее телерадиокомпания, которая вещает на трех телевизионных и одном радиоканале. Но остальные, это несколько десятков, все являются частными телевизионными и радиокомпаниями. Но при этом собственники, как правило, лояльны, и государственные структуры, властные структуры очень внимательно следят, чтобы собственник вдруг не поменялся, или чтобы тот или иной телеканал не перешел в собственность кого-то, кто не может быть контролируемым со стороны власти. То есть вот механизмы в основном такие квазиправовые, но они доказали свою эффективность. Единственный случай, когда у нас применялась прямая открытая цензура, это было в период с 1 по 20 марта, когда в Армении было введено чрезвычайное положение. И в этот период органы национальной безопасности напрямую, как это было в период советского главлита, читали все газеты и разрешали или не разрешали печатать очередные номера. Это было, конечно, противозаконно, поскольку никакого правительственного постановления, никакого официального документа, вводящего временную цензуру, издано не было. И сейчас журналистская общественность в Армении требует, чтобы эти факты применения незаконной цензуры были расследованы, и те, кто давал соответствующие инструкции, были привлечены к ответственности.
Госпожа Ахвельдиани, как вам кажется, что нужно грузинским средствам массовой информации для того, чтобы перейти в разряд свободной прессы? Может быть, нехватка финансовых, может быть, нехватка технических средств вас ограничивает? Или вы думаете, нужно изменение всей политической атмосферы? Ваш рецепт?
У меня более простой рецепт. Нужен хороший менеджмент. Мне кажется, особенно в печатной медиа, особенно в провинциях, но и в столице тоже, это самая большая проблема. Профессионализм журналистский, редакторский, да, конечно, его надо повышать, с ним надо работать. Но самая большая проблема – это проблема менеджмента. Умение построить газету или радиокомпанию, умение найти своего читателя, продать газету, найти рекламу и сделать это дело прибыльным – вот это большая проблема. И, к сожалению, у нас мало специалистов, и у нас мало тех, кто может научить, мало учителей. Вот эта проблема. Мне кажется, если мы ее решим, то все остальное будет гораздо проще решить.
Большое спасибо. Остается напомнить имена участников обсуждения: Рауф Меркадыров, Баку, Борис Навасардян, Ереван, и Маргарита Ахвельдиани, Тбилиси.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Руководство России в последние годы часто и много говорило о демографической проблеме, о необходимости повышать рождаемость, о старении российского населения. Но в стране мало что делается для поддержки семьи. Например, для защиты семей, особенно многодетных, из которых уходят отцы. Рассказывает Татьяна Вольская.
В последнее время российские чиновники начали скрупулезно подсчитывать проценты рождаемости, агитировать молодых людей раньше вступать в брак и заводить детей. Но в стране можно назвать совсем немного регионов, которые реально заботятся о молодых семьях, и в любом регионе России женщина, оставшаяся без мужа, не может чувствовать себя материально защищенной. Конечно, закон обязывает мужчину платить алименты, но на практике существование так называемых серых зарплат, фирмы, оформленные на подставных лиц или родственников, позволяют свести эти алименты к весьма незначительной цифре. Парадокс заключается в том, что часто существование на грани бедности влачат как раз дети богатых отцов. Интернет заполнен леденящими душу рассказами брошенных женщин о том, как их бывшие крутые мужья выставляют охрану между ними и детьми, увозят детей в неизвестном направлении, а матерям угрожают расправой. Но даже если не не брать вопиющие случаи, участь оставленных детей часто бывает плачевной. Говорит Ирина, мать троих детей.
Я живу одна. Муж год назад оставил. Девочке 4 годика, одна во втором классе и старшей 14 лет. Государство денег платит очень мало многодетной маме. Копейки получается. У меня старший сын, как бы муж, второй брак не усыновил его. Получается, там сейчас вот прибавили все вместе. У меня 2 дочки и 1100 получается. И то я как многодетная, плюс еще одинокая мать. Ну, раз в год на форму по 2000 вот сейчас. Но чтобы выбить это, там должна куча бумаг, которые нужно собрать. Мы, слава богу, собираем. А если я подам элементы, значит, элементы будет всего 4000. Поэтому, естественно, я боюсь подавать. Но в то же время мне нужна эта справка об элементах. Тогда государство будет больше давать. Там раз в месяц 5000, там, например, зубы, пластинки какие-то через собес можно выбить. Там электроэнергию. Так тут получается, не знаю, что выгодаешь. Или 20 тысяч в месяц, или он тебе даст справку за 4, тогда, ну, то есть тоже неизвестно. Вот, например, хотела сделать электроэнергию, полетел счетчик. Стрелять начала. Маленькая 4 годика сидит и трясется. Значит, такого платного вызывает 12 тысяч. И прямо сейчас сразу давайте. Я говорю, такая, я живу, можно сказать, на эти деньги. Квартира 3,5 стоит. 25 метров там у нас для комнаты. Ну, вызвал из РУ. Но, слава богу, обошлось не 12, а 2,5. Для меня это деньги, когда столько детей.
Он 20 платит вам, муж, ежемесячно?
Да, ежемесячно. Но это с таким трудом, это чуть ли получается не шантаж. Он, естественно, хочет видеть детей. И я сказала, ты ушел, значит, условия мои такие. Сходи в цирк, сходи в зоопарк, да? Детей полетели, обувь или что, купи. Эти 20 тысяч, я ему объясняю, мне хватает только на продукты. Минус 3,5. Ну, у меня трубка, ну, и у детей трубки. Самые такие дешевые, чтобы только их контролировать. Но тоже надо заплатить, понимаете? Потому что каждый шаг, где ты идешь, сколько у тебя уроков. Старший у меня мальчик больной, ему приходится работать сейчас, потому что тебе денег не хватает. Он, конечно, не привередливый у меня такой, но сейчас кроссовки иди купи, 2000. Работать я пыталась. Ну, как мне работать? Один заболеет, вторая заболеет. Ну, вот сейчас у маленькой зубы там вот вырваны, и я пошла к ортодонту, сказали, что вот нужно профпротез. Чтобы выпить через собес, значит, нужна вот эта справка на элементы опять. То есть везде заколдованный круг.
Ведь ваш папа, насколько я понимаю, человек не бедный.
Не бедный. Он работает в городкоме, генеральный директор. Плюс еще у него свой личный салон, где работают также, ну, мои знакомые. Я знаю его доход. Примерно я знаю. То есть и раньше как бы мало давал.
Ну, вот какого порядка у него доходы?
Ну, вот я примерно знаю, что вот у нас был такой случай, когда вот год назад он уходил, он уехал на мою дачу и забрал старшего. Потому что всячески хотел, чтобы старший был с ним. И я как-то приехала в парикмахерскую его и просто попросила девочек, такая ситуация, потому что нам есть даже нечего было, дочки его со мной, а старший сын с ним. Я просто приехала, моя подруга там работает администратором, можно посмотреть его тетрадку? Она говорит, так вот они только с сыном вот на днях взяли. Значит, они за 10 дней, это был февраль, это вообще перед праздником, вот они, говорит, взяли себе 65 тысяч за 10 дней. Это без оплаты там уборщице, бухгалтеру, без аренды. Сейчас она у него очень уже раскрученная. 4 года парикмахерский. У него там 6 мастеров, маникюр, педикюр, 2 солярия, хороший ремонт, все. 15-20 там уборщица зарабатывает.
Он сына вам отдал?
С милиции забрала. То есть он настроил против меня сына. Сын вообще мой. Но он его воспитывал 8 лет. Как мальчики, когда они видят авторитеты, деньги?
Честно говоря, я слышу подобный рассказ не впервые, но так никогда я не могу понять. Вот эти унизительные денежные разборки, прятки, увиливания, содержание своих родных детей в черном теле кому-то назло. Что это? Я спросила об этом заведующую кафедрой психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета имени Герцена Ирину Хоменко.
С одной стороны, да, это, конечно, ужасно. С другой стороны, я хочу все-таки обратить внимание, что человек, который имеет другую структуру доходов, он просто себе реально действительно не представляет, что очень сложно жить на те средства, которые имеет другой человек. Но сыт и голодного не разумеет, это уже такая давняя поговорка. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, говорит о том, что он вот жадный, все. Но с другой стороны, он действительно, как вот ребенок, у которого все есть, он не понимает, почему там его приятель не хочет поехать с ним в Париж или еще куда-то, потому что для него это представляется совершенно непонятное, как это может не быть денег, или как это может не хватать там на еду. Поэтому тут, я думаю, что еще связано с тем, что эти люди, они просто действительно себе не представляют уровень расходов и уровень жизни тех, кто вот лишен такой финансовой поддержки.
Ирина, брошенная мама, говорит, что она, к сожалению, не одинока в своих несчастьях.
Я не одна такая. У меня много многодетных, которые также оставляют папа. У меня есть подруга, у нее тоже 3 детей. Такая же ситуация, как у меня. Старшей девочке 14 лет, в Пушкине живет, маленькой 3 годика, и среднему вот мальчик во втором классе. То же самое ситуация. У нее было два брака. Первый брак, там очень состоятельный мужчина, и джипы, там свои бизнесы, и она кое-как тогда еще выбила как-то квартиру, но боролась, а через суды можно было что-то. Вот сейчас он тоже там копейки дает. То есть она была у судебного пристава, все сказали, но официально на двоих 4 тысячи. А чтобы доказать, это нужно адвоката нанимать, который адвокат сейчас, вы знаете, сколько стоит. Я была у адвоката. Но кто будет бесплатно? Там есть какая-то категория для многодетных? Она сказала, ну, мы ничего не докажем. То есть должны быть как детективы, сыщики, которые будут следить, которые будут докажут, что деньги он берет. Если я сказала своим подругам, которые работают, вы будете на моей стороне, все от меня отвернулись. Если я ей говорю в лоб, ты скажешь на суде, что это его парикмахерская, он деньги берет? Она сказала, он же меня уволит тогда.
Ирина Хоменко.
Сейчас наблюдается тенденция, когда папы взялись за воспитание, можно так сказать. Здесь я думаю, что это связано прежде всего с тем, что вот эти идеи, которые транслируются в обществе, что у ребенка должна быть не только мама, но и папа, то есть сейчас ребенок становится, в общем-то, тоже предметом торга между родителями. И для папы, может быть, не важен сам ребенок как человеческое существо, иначе он бы не мог так поступать со своей женой, со своими близкими. Ребенок превращается в некий инструмент, аргумент для папы. Я думаю, что здесь это связано прежде всего еще, как это ни парадоксально, наверное, с чувством такой компенсации. Когда очень долго ребенок принадлежал матери, по определению судов, детей отдавали матерям. И здесь есть, с одной стороны, тенденция такого накопившегося недовольства отцов. Мужчины пытаются компенсировать свою значимость перед женщиной с помощью приватизации детей. Это первый такой социоэкономический фактор. Второй момент, конечно, подавляющее большинство отцов, они вообще плохо знакомы с детским миром. То есть картина для них совершенно искаженная о том, как ребенок воспринимает вот эту ситуацию войны между родителями. Ну, мужчины вообще менее чувствительны, чем женщины, они как-то больше прагматизм им присущ. И отцы просто не видят, что они трансформируют мир ребенка вот такими действиями, делая его, ну, не всегда социально адекватным членом общества этого ребенка. То есть ребенок, выросший в войне между родителями, он все равно не вырастет полноценным. Вот когда именно отец насильственными способами дает показать матери, что он хозяин, он владелец ситуации. То есть для многих мужчин отъем ребенка — это способ самоутверждения. И я считаю, что если мужчине больше нечем гордиться, то он, наверное, берет вот этот аргумент как символ окончательной победы над этой женщиной. Ну, во-первых, я могу сказать, что просто, видимо, эта женщина очень значима для мужчины, если ему нужно доказать ей, что он сильнее. Во-вторых, почему мужчины поступают так непорядочно? Я думаю, это связано с тем, что у нас очень плохо выстроена судебная система. И та коррупция, которая у нас в обществе наблюдается, она дает возможность людям, которые имеют деньги, поступать безнаказанно. То есть, если государство не заинтересовано в том, чтобы его граждане, я имею в виду дети, выросли полноценными людьми, здесь ничего с этим сделать нельзя. Потому что такие отцы покупают суды, они покупают нотариусов, они оформляют все так, как им нужно. То есть вот этот правовой беспредел, он, конечно, играет существенную роль в семейных отношениях.
То есть нельзя исправить что-то вот отдельно взятый сегмент?
Но здесь я думаю, что, конечно, есть экономические способы влияния на ситуацию, есть гуманитарные. И если бы у наших мужчин с детства, еще с детского сада, формировали бы их мировоззрение таким образом, что они отвечают за тех детей, которые у них там появятся, и что признак хорошего отцовства – это, конечно, интересы ребенка, а не тогда, когда этот ребенок просто им принадлежит в выигранной войне. Потому что мужчины, они вообще охотники и игроки. И для них вот эта идея отсудить себе ребенка или забрать к себе ребенка – это что-то типа охоты или выигрыша в казино. И вот это самое грустное, потому что на самом деле, если мы проанализируем, что дальше делают мужчины с этими детьми, то они их либо вешают на нянь, либо они отправляют их куда-то учиться далеко. То есть сам по себе, как человек, такому мужчине не нужен вот этот ребенок. И вот это самое грустное, что ребенок оказывается разменной монетой в интересах или в хобби своего отца.
Что делать с таким отцом и почему он такой? Говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Нужно искать ресурсы, если этот ресурс есть, если ребенок ему дорог, может быть, что-то может сделать. Но, к сожалению, сейчас мужчины такие инфантильные попадаются, да и женщины тоже, которые о детях не очень заботятся, и ребенок скорее это средство чего-то добиться.
Почему же такие инфантильные? Из детства идет.
И из детства идет. Это мужчины, да и женщины тоже плохо сепарировавшиеся. Очень многие не сепарируются. Вот родители.
Свои слова Игорь Добряков иллюстрирует схемами, которые рисуют по его просьбе родители. Одна из них, например, показывает, что для человека слово «любовь» равняется слову «папа». Такой человек, по мнению Игоря Добрякова, остается внутренне вечным ребенком, не способным по-настоящему заботиться о детях. Понятно, что каждой родительской паре не представишь психотерапевта, но сделать так, чтобы дети состоятельных родителей хотя бы не нуждались материально, наверное, в человеческих силах. Ирина видела такой пример в Германии.
Женщина сразу уходит и дает социальную квартиру. Школа бесплатна, садик бесплатно, все кружки, карате, там, я не знаю, рисование, все бесплатно. А там познакомилась женщина, наши же немцы, беженцы, да, и вот она живет одна. Ей квартиру государство дало, квартира обставлена, еще и работает, и на права сдала. Четверо детей. Муж там, конечно, элементы дает хорошие. То есть государство обязало, и вот он дает.
Конечно, не все достигается сразу. Интересно, что рассказывает о шведском опыте предприниматель из Швеции, живущий в России, Рикард Хогберг.
В 60-70-х годах тогда тоже была вот такая же ситуация, что богатые шведы просто кинули своих жен и детей. Они жили на практически ничего. Конечно, это ужасно. Я такие папы вообще не понимаю. И тогда общество уже принимало вот это знание. Я думаю, что это вот волна, которая уйдет. Те, которые, как сказать, камни люди, которые просто кидаются на свой бизнес, рано или поздно они уйдут из бизнеса. Сейчас Россия быстро развивается, и тоже вот эти системы наладятся. Будут Россия принимать типичные западные европейские правила?
Говорил шведский предприниматель Рикард Хогберг.
Защита многодетных семей, из которых уходят отцы. Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. За что судебные органы России пытаются расправиться с руководством музея Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета беспилотника.
Севастополь не вошел в число областей, которые Хрущев передал Украине.
Кабинет министров сформирован и приступает к работе.
При объединенных усилиях мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».